è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Этот выпуск от 15 апреля 2024 года. И одна из главных мировых новостей сегодня – массированный обстрел территории Израиля с территории Ирана. Это важно, что именно прямые удары непосредственно вооруженными силами Исламской Республики из ее пределов, а не из каких-то сопредельных с Израилем стран. Обстрел длился около 5 часов. Он происходил в ночь с 13 на 14 апреля. Иран выпустил около 300 ракет и беспилотников, почти все были сбиты израильскими военными, им помогали и другие страны, Иордания, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты. Из жертв известно лишь об одном раненом ребенке. Это ответ Ирана на ракетный удар, который нанес, по всей видимости, Израиль по иранскому консульству в Сирии в Дамаске. Или рядом с ним, но Иран настаивает, что это была именно территория иранской миссии. Но как бы то ни было, атака была чувствительной, в ее результате погибло не менее 7 высших офицеров Корпуса Стражей Исламской Революции, так что Иран, как считается, не мог не ответить. И, несмотря на серьезную эскалацию, несмотря на то, что президент Израиля назвал все происходящее объявлением войны, почему дальнейшего обострения, скорее всего, не будет, ну или может не быть, обсудим сейчас с востоковедами Никитой Смагиным и Александрой Апельберг. Представляю уважаемых собеседников по алфавиту. Александр Апельберг, редактор израильского издания «Детали», автор телеграм-канала «Апельберг». Привет! Учитывая, что ты в Израиле, отдельно рад, что с тобой все благополучно.
Спасибо и привет!
И Никита Смагин здесь, востоковед, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». Всем советую читать, сам читаю, как и канал Александра, и еще тексты, которые выходят на других платформах за авторством Никиты. Горячо рекомендую, в частности, тексты на «Медузе». Привет, дорогой Никита!
Привет!
Я бы сформулировал ожидания многих наблюдателей, которые смотрят сейчас на Ближний Восток, следующим образом. Есть удар Ирана, до этого был удар Израиля, и в своей логике этот обмен должен, пожалуй, заканчиваться и дело идти не к эскалации, а к деэскалации. И интересно понять в этом разговоре, думаете ли вы так же и почему. Сперва, для вас этот удар Ирана — это что? Вы оба написали у себя в каналах, что у вас чувство, что эта атака как бы символизирует, мол, вот наши дроны, сбейте их, пожалуйста.
Да, действительно, это была атака ожидаемая. Было очевидно, что Иран не сможет промолчать, учитывая, что предыдущая атака Израиля, как считается, да, потому что Израиль не комментирует такие инциденты, но широко считается, что именно израильский удар уничтожил здание, которое находилось на территории посольского комплекса Ирана в Дамаске, в Сирии. И таким образом это была такая уже серьезная эскалация вот этой теневой войны, которая продолжается годами между Израилем и Ираном. Во-первых, потому что посольский комплекс можно считать фактически суверенной территорией Ирана. И во-вторых, потому что погибло несколько человек, несколько офицеров КСИР, да, Корпуса Стражи Исламской Революции, включая командующего КСИР в Сирии. И, конечно, ставки были так высоки, что Иран просто не мог, очевидно, промолчать, и какой-то ответ ожидать было нужно. Другое дело, что на протяжении всех последних месяцев, полгода после 7 октября, Иран, конечно, хоть и участвовал через свои прокси, да, в войне Израиля с различными другими группировками, которые были связаны и остаются связаны с Ираном, но, тем не менее, было ощущение, что такой уж прямо эскалации до полномасштабной войны между Израилем и Ираном в Тегеране не хотят. И то, что произошло сейчас, это первая атака, собственно, с территории Ирана по территории Израиля. Атака была мощная. Пишут, что самая мощная атака именно беспилотниками в истории. И все это звучит действительно очень впечатляюще. И Иран вроде как сохраняет лицо таким образом, вроде как отомстил. Но эта атака не привела к каким-то серьезным нечеловеческим жертвам в Израиле, ни даже разрушениям. Это, очевидно, тоже было неспроста. одна причина, да, почему так случилось, это, конечно, готовность всех сторон к тому, что это произойдет. Мы сейчас понимаем, что американская разведка довольно точно знала, вплоть до чуть ли не количества ракет, какой именно и когда и по каким целям будет эта атака. Израиль, США и другие страны, как западные, так и страны региона, объединились для того, чтобы эту атаку остановить. Но также есть ощущение, что Иран просто не хотел, чтобы эта атака привела к каким-то чересчур серьезным последствиям для того, чтобы, опять же, не втягиваться в полноценную войну с Израилем. А если война с Израилем, то, вероятно, это также значит участие США на стороне Израиля. Поэтому сейчас пока расклад такой, но мы все ожидаем, как ответит Израиль. От этого, я думаю, будет зависеть очень многое, потому что если это будет ответ, на который Иран, опять же, не сможет промолчать, то это будет такая спираль насилия, спираль эскалации, и это, в общем-то, приведет к взрыву.
Никит, что думаешь?
Ну, примерно все то же самое, наверное, да, то есть в целом, мне кажется, очевидно, что задача была наделать как можно больше шуму, при этом с минимальным ущербом для Израиля, потому что можем вспомнить просто, как Хизбалла наносит удары беспилотниками и прочими вещами по Израилю, и там как раз жертвы бывают и регулярно, хотя у Хизбаллы возможности, очевидно, гораздо меньше, чем у Ирана, а Иран нанес такой удар масштабный и массированный, но при этом практически ничего там, кроме одной авиабазы военной, там, до нее вроде как что-то долетело, но как бы и все. То есть, опять же, примечательно, что с территории Ирана запущены были беспилотники достаточно далеко от Израиля. И, в общем-то, у Израиля было достаточно времени подготовиться, выявить и сбить. Так что, в целом, да, это символическая акция, шум с намерением того, чтобы не было дальнейшей эскалации. Другой вопрос, что может не сработать. Мы понимаем, что Израиль далеко не всегда действует так, как хочет Иран, мягко говоря. И наоборот, он-то предпочитает, как правило, сам задавать повестку в противостоянии. Поэтому все сейчас зависит от реакции Израиля, и там дальше надо смотреть.
Я бы еще что добавил к вот этой предсказанности, да, что ли, атаки, помимо того, что ее ждали, помимо того, что иранские власти прямо говорили, что мы ответим, вы еще увидите нашу жесткую отповедь, да, услышите, как заговорят наши пушки, прямо еще поговорили с Турцией, если верить Reuters, по дипломатическим каналам им передали, Соединенные Штаты через Анкару передали Ирану в ответ, что операция должна быть в рамках, учитывая, что Турция имеет крайне непростые отношения с Ираном, а еще является союзницей Соединенных Штатов, вот буквально по НАТО, это форма почти открытого диалога, да, по этому поводу. Ну вот у меня какой вопрос. А какой смысл в такого рода ударе? Я понимаю, Александр, ты говорила про теневую войну, но тем не менее, если у вас есть, поставим себя на место иранских руководителей, задекларированный злодей. Израиль хуже него только США, да? Это извечный твой враг на уровне доктринальном, вот государственной доктрины и на уровне государственной истории. Ваши проклятые израильские спецслужбы помогали нашему проклятому шаху нас душить, ростки нашей исламской революции, что, в общем, правда, да? Кроме того, есть многочисленные удары Израиля по нам. Вы очевидные для нас иранцев, да? Если мы, повторюсь, ставим себя на место тегеранских властителей злодей, злодеи, убиваете наших офицеров. Не в первый раз, не только в Сирии. Физиков наших тоже убиваете. И мы вам до этого довольно деликатно перед этим отвечали через прокси, да, скажем, в Ливане, Йемене, где там еще Ираке. И также поддерживали, конечно, Хамас в секторе Газа. Ну, то есть вели себя более робко. Но сейчас мы, наконец, решились переступить важную черту, открыто и массированно ударить именно со своей территории. И в понимании иранцев, ну, это, очевидно, такой талион, да, вы нанесли удар по консульству, мы наносим удар по вашей территории с нашей. Но при этом есть вот это по-прежнему какая-то робость. Ты уже перешел некую черту, но по-прежнему ведешь себя странно. В логике Второй мировой войны, да, 39-й год, если помните, странная война. Вроде бы черта перейдена, но удар выглядит странным. У вас есть такое же чувство, что некая странность тут присутствует, и как вы ее объясняете, если чувствуете?
И у меня нет чувства странности, разумеется, никакого, потому что это, в общем-то, отвечает ровно всей той стратегии, которую Тегеран практиковал примерно последние 30 лет против Израиля, ну, там, более активно, наверное, может, последние лет 15, и против Соединенных Штатов тоже. Иран прекрасно понимает, что он слабее Соединенных Штатов и Израиля даже по отдельности. Даже по отдельности одного Израиля слабее, если брать именно конвенциональное противостояние. Ровно поэтому, как только речь идет о каких-то военных действиях, Иран все время пытается это делать не прямым столкновением, а вот обходными путями, через прокси, чтобы, не дай бог, ему самому не прилетело. То есть в этом смысле как раз и прокси действует, как все эти Хизбалла, Хашд-эш-Шааби и сирийские. Все это для того и создано, чтобы не вести прямую войну. И в данном случае как раз с Соединенными Штатами это хорошо работает. Соединенные Штаты действительно вынуждены отвечать на какие-то вот эти прилеты. Они не отвечают по иранской территории, они, как правило, пытаются там отвечать по этим. А вот с Израилем это работает плохо, потому что Израиль говорит, я с вами в ваши игры играть не буду, я буду сам задавать повестку, я буду сам наносить удары по иранцам. Неважно, что там вы рассказываете, что там не они ударили, все равно. И в этом смысле вот это так действует. Что касается в целом действий Ирана, то, понимаете, есть, конечно, идеология, есть, конечно, все эти истории про смерть Израиля и все такое, и в это какая-то часть элиты, не вся, но какая-то влиятельная часть элиты иранской все еще верит. Но есть и другое соображение, достаточно базовое и понятное, оно вот с 89 года, то есть после того, как Хомейни ушел, основатель, да, оно остается, наверное, доминирующим, что чтобы достигать своих целей, вам нужно прежде всего выжить. То есть вам для начала нужно выжить, если вас уничтожат, то там уже не важно будет, какие у вас цели, вы их все равно не достигнете. Поэтому, конечно же, тут всегда Иран думает о том, как бы сохранить систему вот этой вот власти прежде всего живой, а потом уже можно подумать о том, как уничтожить Израиль, как что-то действовать. Опять же, это задача не завтрашнего дня, да, даже вот если брать фанатиков, которые есть, ну, условных людей, которые верят в смерть Израилю как лозунг, они говорят об этом не то, что это будет завтра, а то, что это будет когда-то, и нам к этому надо идти шаг за шагом.
Я тоже не вижу здесь странностей. Действительно, силы, в общем-то, не равны. Хотя с этим, на самом деле, тоже можно поспорить. В общем-то, эта атака показала, что у Ирана есть беспилотники. Это мы знали, в общем-то, и так по некоторым другим войнам. У Ирана есть ракеты, которые могут долететь до Израиля. Их достаточное количество для вот такого массированного обстрела. И действительно, от Израиля и от его союзников это потребовало координации вот нескольких стран для того, чтобы отбить эту атаку. В то время как Иран, в общем-то, не задействовал в этот раз свои прокси, да, Хизбалла там немножечко что-то подключилось на севере, но это практически ежедневная рутина. За эти рамки это не выходило. И, в общем-то, есть понимание, что Иран не задействовал всю свою силу, а вот Израиль и его союзники вынуждены задействовать, в общем-то, достаточно много. И, кроме того, не нужно забывать, что в войнах между государством демократии, скажем так, и недемократическим государством, у недемократического государства всегда есть преимущество, потому что ему не нужно отчитываться перед своими избирателями. Да, конечно, принимать во внимание общественное настроение все равно приходится, но отсутствие необходимости выигрывать выборы через 4 года, она развязывает руки, и мы знаем по предыдущим войнам Ирана, например, Ирано-Иракской войне, что с жертвами даже своего населения эти страны, в общем-то, не считаются. Но я надеюсь, что это очень такие теоретические раскладки, и до большой войны действительно дело не дойдет. И в этом смысле Иран, конечно, тут сработал достаточно, как мне кажется, рационально. Да? То есть удар есть, удар мощный, удар создал довольно громкие заголовки в мировых СМИ, за ним все следили. Это еще раз показало, что Иран, в общем-то, является важной региональной державой, региональным лидером, по сравнению с, например, многими арабскими странами, которые даже, в общем-то, на войну в Газе реагируют очень слабо, а тут еще и начали помогать Израилю. Да? Иран выглядит вот такой мощной державой, которая противостоит американцам, которая противостоит сионистскому образованию, как они называют Израиль. И, в общем-то, эта репутация тут была скорее подтверждена. Так что своих целей, в общем-то, Иран, как мне кажется, добился.
Если можно, потом еще спрошу про непосредственно удар и про то, что он обнажил, но небольшое уточнение. Но все-таки впервые Иран со своей территории наносит удар по Израилю. Разве это не важная граница? Разве это не существенный шаг по пути эскалации? Разве это не закладывает основу для последующих очень больших проблем? Вот отброшена робость, да? Израиль может наносить удары и говорить, мы официально это не признаем, а кто еще поднял, да, самолеты и нанес по сирийской территории удары при помощи авиации в регионе. Вот загадка. Но и Иран тоже играл в эту игру при помощи прокси. А сейчас вот такая откровенность, ну, которая, кажется, может волей-неволей ко многому обязывать потом.
Ну, кстати, мне кажется, что это и есть главная опасность происходящего, потому что как раз пересекаются новые-новые красные линии, новые табу снимаются, то есть Израиль бьет по дипломатическому объекту. Вот это да. Ну, понятно, что Иран до этого тоже много чего делал с дипломатическими объектами, но он ни разу ракетами по нему не долбил нигде, ни в одной стране. Иран, в общем-то, за последние 3 месяца по 2 ядерным государствам нанес удар, если что. Да, сначала по Пакистану, теперь по Израилю. Это тоже как бы, ну, знаете, можно ли воевать с ядерным государством? Ну, Иран показывает, что, ну, в принципе, удар нанести по ним можно, почему бы и нет. Но это, в принципе, это же помимо того, что мы можем посмотреть на 7 октября и все, что с ним связано, да, то есть сначала там варварская, жесткая атака, больше 1000 жертв со стороны Хамас, потом, в принципе, ответ Израиля, который показал, что мирные жители могут догибнуть, это нормальная сопутствующая ситуация. То есть, мне кажется, это как раз главная проблема, которая выходит за рамки Ближнего Востока, что здесь сейчас происходит нарушение вот тех табу, которые, казалось бы, существовали в этом мире, но они начинают рушиться, и как бы это не единственное. Понятно, что мы там и Украину можем в каком-то смысле сюда притащить, да, но в Ближнем Востоке вот прямо сейчас это происходит, и это действительно опасная история, она будет иметь продолжение, скорее всего, даже если сейчас эскалация пойдет на спад, да, если действительно сделают шаг назад, посмотрев в пропасть, но все равно это да, это актуально, это останется.
Я думаю, что Иран себя старается всячески обезопасить. Еще до атаки он говорил, что да-да-да, мы ответим, но эскалация не в наших интересах. После того, как произошла вот эта ночная атака, буквально сразу же, да, представители Ирана в ООН сказали, что наша атака закончилась, и инцидент можно считать исчерпанным. И всячески по всем каналам они говорят о том, что на этом они бы хотели остановиться. И тут мяч сейчас, конечно, на поле Израиля, и поэтому, в общем-то, все, особенно в регионе, ждут и следят, как Израиль ответит. С одной стороны, как будто бы это действительно очень серьезная эскалация и серьезный переход за все возможные красные линии. С другой стороны, есть, опять же, давление США на Израиль, да, которые уже сказали, что мы поддерживаем Израиль и его право на самооборону, но удар еще один по иранской территории — это уже совсем другое дело, и в нем мы принимать участие не будем. Есть также давление других союзников, есть также понимание, что, в общем-то, война в Газе это еще не закончена, и воевать на несколько фронтов — это задача тоже такая нетривиальная, тем более с Ираном, да, с соперником, от которого Израиль, может быть, еще и не знает толком, чего ожидать. Да? Вот эта атака, я думаю, что она при всей своей спланированности и ожидаемости, и при том, что она не нанесла серьезного ущерба, все-таки масштаб ее, я думаю, в Израиле заметили и приняли во внимание.
Я понимаю, что я не успеваю за тобой, Александр, потому что я хочу еще про удар уточнить и про это тоже спросить, про позицию стран Запада и про то, как будет развиваться эта ситуация, чего ждать все-таки деэскалации или большей эскалации. Но все-таки уточню про удар. Ты сказала до этого, что многие арабские страны посмотрели на Иран, и вот его ответ выглядит, ну, таким полновесным и серьезным, с которым нельзя не считаться. А это точно так? Ну, ввиду того, что мы в самом начале обсуждали, что это было несколько театрализовано. Заранее всех предупредили, подразумевали, что ПВО у Израиля сильное. Ну и мы знаем по опыту украинской войны, что даже если ПВО пропускает беспилотник, это не очень страшно, особенно в стране, которая повально оборудована бомбоубежищами и вот этими комнатами бронированными, где люди знают, что это такое, когда тебя атакуют с воздуха и научены, да, тому, чтобы уходить. В общем, разве это массированная атака 5-часовая больше, чем все российские по отношению к Украине с использованием тех же самых иранских дронов. Она не показала, не обнажила, что Иран, ну, слабоват, ПВО выдерживает, не истощилась, и, в общем, не так страшен Иран.
Я думаю, что это зависит от того, кого вы спросите. Наверняка в регионе найдется достаточно экспертов и представителей, скажем, политических и военных элит, которые скажут вам, что да, действительно, Иран играл безопасно и специально все сделал так. И мы тоже это сказали, да, это правда. Но я думаю, что эта атака действительно оставляет пространство для того, чтобы додумать, какой бы она могла быть, если бы Иран действительно пошел вот в полную силу. Тем более, что Иран, по сути, единственное государство, которое вот так серьезно противостоит Израилю. Да, вы можете сколько угодно думать, что есть другие страны сильнее, да. Эрдоган может сколько угодно говорить, что Нетаньяху — это второй Гитлер, сколько угодно поддерживать Хамас риторически, но Турция вот не запустила ничего по Израилю, к счастью. Да, я тут абсолютно не выступаю ни за какую эскалацию, надеюсь, что всего этого удастся избежать. Да, но вот Иран — это единственный игрок в регионе, который на протяжении всего этого полугода, да, после начала войны в секторе Газа, последовательно противостоял через свои прокси. Да, где-то прокси выглядели даже лучше, пожалуй, чем Тегеран. Да, например, хуситы, которых вдруг стали воспринимать очень серьезно, да, и которые пытаются нарушить существование не только Израиля, да, но и задействовать другие страны во всем мире через их коммерческие интересы и коммерческие пути. Так вот, есть все равно понимание, да, что за всем этим стоит Иран. Даже не обязательно он инициировал атаку 7 октября, и не обязательно он руководит каждым шагом своих прокси, но тем не менее вот Иран и его сателлиты, да, группы, которые с ним ассоциируются, это вот такая вторая сторона в конфликте Израиля, которому помогают США, которому помогает Запад в глазах многих в регионе. И действительно, вот эта война, которая продолжается скрыто, да, между Израилем и Ираном, более-менее сейчас выходит на поверхность и становится более очевидной.
В принципе, я совсем с этим так в целом согласен, но я бы тут хотел еще добавить такой момент, что не стоит забывать, что это ведь еще и была разведка боем, да, что по большому счету Иран, нанося эти удары, он еще и тестировал и свое вооружение, и израильские системы ПВО, и, разумеется, если будет следующий удар, то это все будет учитываться. То есть я уверен, что и цели выбирались, и наносился удар именно сейчас из расчета на то, что мы посмотрим, как они прореагируют, и если нам надо будет нанести серьезный, настоящий удар, то тогда уже это будет совсем другая история. Так что, как бы с точки зрения какого-то долгосрочного целеполагания, тут есть много чего Иран может вынести из этого удара. Это уж не говоря о том, что в принципе понятно, что там, я не знаю, последние там пару лет конфликт в Украине дал такую масштабную информационную подпитку для Ирана, как нужно задействовать дроны, как их можно использовать, как можно модернизировать их и все такое, как чего никогда не было. А теперь еще это больше, и теперь уже на конкретном примере против конкретного врага, против которого Иран выступает. Так что в этом смысле это вот даже с военной точки зрения не так все просто, что просто взяли, выстрелили, все сбили, и как бы на этом разошлись, Иран ничего не может. Он как раз может, просто, вероятно, теперь может гораздо больше.
Ну и да, если в этот раз выдержал ПВО, не значит, что в другой раз не случится вместо жутковатого фейерверка настоящая бетонная крошка, гарь, кровь. Хорошо, про будущее. Как вам кажется, то, что вы видите сейчас, к чему подталкивает развитие ситуации? В итоге на спад это пойдет? Ну потому что, как, Александра, ты сказала, Запад, США, как главный союзник Израиля, сказали, что помогать с контратакой по Ирану не будут, потому что Израилю тоже есть чем заняться в секторе Газа в первую очередь, потому что никому в мире, кажется, еще один очаг вот этой велотекущей Третьей мировой не нужен. Или нет, спираль насилия трудно остановить.
Я бы сказала, что здесь есть несколько факторов, которые влияют на то, что происходит. Давление внутри Израиля оказывается на правительство, на премьер-министра в сторону того, чтобы ответить и пожестче, и использовать этот предлог как возможность уничтожить, может быть, ядерную программу Ирана, может быть, нанести такой удар, чтобы в следующий раз не захотелось атаковать Израиль, и что если вот сейчас мы промолчим, то это к нам вернется бумерангом. С другой стороны, действительно, есть понимание, что масштабный конфликт в регионе, да, тем более, что для Израиля это будет один из конфликтов, да, в котором он участвует, сейчас никому не на руку. Есть давление США, как я уже сказала, да, которые не хотят действительно, чтобы это разрасталось до таких масштабов, которые будет сложно сдержать. И есть еще внутренняя политика Израиля, потому что война в Газе в известном смысле зашла в тупик. Картинка победы, которую представляли себе политические, по крайней мере, лидеры Израиля, то есть уничтожение Хамаса и возвращение заложников, ни один из этих пунктов не выполнен. И поэтому тут противостояние с Ираном может играть такую роль отвлекающего какого-то маневра, но как бы этот отвлекающий маневр не перерос тот конфликт, от которого он призван отвлекать. Ну и есть призывы к выборам, досрочным выборам. Снова десятки тысяч людей выходят на улицы, протестуют против премьер-министра, против нынешнего правительства. И теоретически, если Израиль окажется втянут в еще большую войну, да, то эти призывы будут звучать как-то неуместно. Но есть еще другой аспект того, что может произойти, как мне кажется. Я думаю, что Израиль и его отношения с международным сообществом, с союзниками, с США в первую очередь, после вот этой иранской атаки, они как будто бы обнулились и вернулись к позиции 7 октября. 7 октября мир очень широко, в общем-то, поддержал Израиль и его право на самооборону, и все очень сочувствовали, и совершенно справедливо многие и просто наблюдатели, и мировые лидеры были в ужасе от того, что произошло на юге Израиля. И Израиль тогда получил, как мне кажется, огромный такой кредит доверия, который очень быстро исчерпался, когда началась, собственно, наземная операция в секторе Газа, и когда стало понятно, что Израиль не готов сдерживаться, и его ответ влечет за собой смерти десятков тысяч человек, многих гражданских, детей и так далее. И вот сейчас эта атака Ирана, она, собственно, вернула Израилю расположение и США, и европейских союзников, да, и даже арабских союзников, которые принимали участие в ее отражении. И снова Байден говорит, что наша поддержка Израиля железна. И снова главы Великобритании и Франции говорят, что Израиль имеет право на самозащиту. И вопрос в том, сможет ли Израиль и захочет ли Израиль принять во внимание вот этот урок, который ему преподавался в последние месяцы, либо он использует вот эту международную поддержку, вновь обретенную, для того, чтобы еще больше эскалировать ситуацию либо ударом по Ирану, либо, что тоже, в общем-то, вероятное развитие событий, он может свой гнев направить снова на сектор Газы, на Хизбаллу, возможно, в Ливане, и усилить свои удары и свои усилия военные на этих фронтах, отказавшись от, собственно, противостояния с Ираном. Но и в том и другом случае есть опасность того, что вот этот кредит доверия новый, он тоже себя исчерпает, и Израиль окажется там, где он был вот буквально несколько дней назад. То есть просто вот на пороге того, чтобы стать государством-изгоем.
Да, если мы берем вопрос там эскалации, не эскалации, что будет дальше, я думаю, что делать какой-то прогноз тут достаточно странно, потому что все относительно понятно вот конкретно в данной ситуации. Как Израиль ответит, так и будет развиваться событие. То есть если Израиль отвечает символически, не отвечает, конфликт на сейчас, не конфликт, а эпизод исчерпан. Если отвечает не символически, реально, будет иметь продолжение. Но я бы тут сказал другое. Если мы немножко отстранимся от ситуации, посмотрим общие расклады, да, и общий, скажем так, вектор, то, конечно, все происходит по пути эскалации. Эскалации долгосрочной, что называется. И причем, что еще важнее, я бы сказал, что эскалации, которую, в принципе, стороны не хотят. То есть рациональность-то подсказывает, что Израилю это не надо, что Ирану не надо, никто войны не хочет, но при этом оно все равно идет туда. Оно все равно идет туда, это не значит, опять же, еще пока, я надеюсь, что это туда приведет, потому что еще есть множество вариантов остановиться, еще есть множество шагов, которые нужно предпринять, чтобы это все-таки переросло в войну. Даже если Израиль бьет по Ирану, Иран бьет по Израилю, даже там можно еще остановиться. Но тем не менее, общий тренд базовый, он в том, что табу отбрасываются, и дальше уже идет вот просто шаг за шагом, ответ за ответом, воронка, которая как бы пока не имеет какого-то выхода. Так что вот это, я бы сказал, вот такая общая ситуация. В долгосрочной перспективе, видимо, ситуация идет по пути эскалации. Опять же, не знаю, к чему это в итоге приведет, но пока не видно, чтобы снималось напряжение вот как бы комплексно, или чтобы был путь, чтобы это сделать.
Все понятно, спасибо большое, но у меня есть еще один вопрос от человека, который обладает красным паспортом с золотым двуглавым орлом, тисненным на вот этой искусственной коже, про эффекты для Северной Евразии и для конфликта в Украине между Россией и Украиной. Что про это пишут? Ну, пишут, во-первых, что Зеленский и Украина должны бы какие-то уроки сделать, хотя как они могут это сами, да, сделать, не очень понятно. важно, что, дескать, видно по израильской ПВО, что бывает, когда те же самые шахеды летят, даже в еще больших количествах и продолжительнее, чем из России на тебя, и что это все может сбиваться, да? И, наверное, это аргумент в пользу того, чтобы Украине такое ПВО было предоставлено, и Зеленский, наверное, неспроста выразил сочувствие Израилю именно в подобных выражениях, да, провел прямую связь, дескать, мы вас, как никто, понимаем, по нам летит то же самое оружие, мы тоже на себе это испытывали. Еще, не знаю, пишут уже или нет, но наверняка скажут, как это выгодно Путину. Путину все выгодно в оптике некоторых комментаторов, но надо признать, что действительно любое отвлечение, любые кризисы в мире ему на руку играют. Мы это по Газе видели, да, как отвлечение внимания Запада играет на него, на его агрессию. Говорится о том, что, может быть, в связи с этим обострением будет разделен вопрос в Соединенных Штатах о помощи Украине и Израилю, и Израиль ее получит, а Украина нет. В общем, про эффекты для России и Украины, если вы что-то по этому поводу имеете сказать, если вы об этом думали.
Про Украину мне сложнее говорить. Аргумент, что Украина должна научиться у Израиля как там сбивать, это все, конечно, очень прикольно, но, опять же, другая территория, другие возможности и вообще совсем другой контекст. Больше того, мы же понимаем, что одна из главных причин, наверное, основная причина, почему Израиль не дает и, наверное, не даст свой железный купол и другие средства ПВО Украине, ровно потому, что против них там используются иранские дроны. Если, соответственно, дать Украине эти технологии, то иранцы лучше поймут, как их преодолевать. То есть, в общем-то, для Израиля это вообще зачем, собственно? Ну, как бы ему угрожает ровно то же самое и будет угрожать еще больше. А что касается интересов России и насколько она здесь завязана, не завязана, мне кажется, что с газой понятно, что да, это было в интересах России, когда Россия не имела никакого отношения к нему, но все равно. Но все-таки, если конфликт выходит за пределы газа и начинается уже что-то региональное, такое масштабное, то, во-первых, я напомню, что Россия в регионе присутствует, в той же Сирии, и ей придется как-то действовать, ей придется как-то реагировать, участвовать или пытаться не участвовать, это не так-то просто. Так что я не думаю, что сильно хочет Путин вот в этом во всем вариться. Я думаю, они больше хотят сконцентрироваться на своей основной войне и как бы там что-то делать. С другой стороны, если опять же мы представляем, что прямо идет дело к войне, вот полномасштабную войну, да, то я напомню, что Ближний Восток это фактически вот в этом пресловутом повороте на Восток, это второе по важности направление. То есть первое, понятно, что Китай. Но потом, соответственно, вот Турция, ОАЭ, Север-Юг и все вот это прочее. То есть здесь и экономические транзитные проекты, и экономические транзитные интересы. И если вдруг Ближний Восток начинает пылать, то вообще-то ничего хорошего для России в этом нет. То есть, конечно, есть вот эта косвенная история. Если вдруг Израиль начнет получать гораздо больше помощи, то, наверное, будет меньше помощи Украине. Ну да, наверное, так. Но у меня такое ощущение, что, в принципе, тренд к оказанию помощи Украине, в принципе, Запад охлаждается к этой идее. И как бы и без Ближнего Востока, наверное, будет потихоньку охлаждаться. Так что сильно здесь тут что-то поменяется, я вот не уверен. Так что мне кажется, в целом, скорее, если вот сейчас все как останется, как есть, ну да, тогда окей, для России это никак примерно. Вот. А если же все перерастет в какое-то глобальное противостояние, масштабную войну, то, я думаю, ничего хорошего для России тут нет. То есть какой-то катастрофы, ну, я не знаю, что тут можно сказать про катастрофу. Катастрофа в 22-м году произошла для России. Но сопоставимо ничего, конечно, даже близко нет. Но ничего хорошего из этого России нет, и никакой выгоды я тут не вижу.
Хорошо, спасибо гигантское вам обоим.
Спасибо вам.
Спасибо.
Это были Александр Апельберг, редактор израильского издания «Детали», автор телеграм-канала «Апельберг», и Никита Смагин, востоковед, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». В Израиле, в любой другой стране Запада, если вы слушаете этот подкаст «Медузы» или читаете материалы издания, знайте, что это не бесплатно и что нашу работу оплачивают наши слушатели и читатели. Делают они это сугубо добровольно. И если вы хотите присоединиться к их числу, к числу наших жертвователей, пожалуйста, пройдите по ссылке в описании к этому подкасту. Поверьте, нам очень важна ваша помощь, тем более в 2024 году у нас возникли финансовые сложности, неожиданные и весьма неприятные для нас, так что поддержка нам нужна. Нужнее, чем когда бы то ни было прежде. С вами был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Всего доброго и до встречи.